получалось, что весь обвинительный пафос обращен на самого Ксаверия Феофилактовича, так как иных отцов общества поблизости не наблюдалось. Однако Грушин нисколько не обиделся и даже с видимым удовольствием покивал головой. «Вот, кстати!» — насмешливо хмыкнул он, глядя в сводку. «Насчет нехватки духовного кислорода. В Чихачевском переулке по третьему участку Мещанской части в 10 часов утра обнаружено мертвое тело удавившегося сапожника Ивана Еремеева Булдыгина, 27 лет». По показаниям дворника Петра Силина, причина самоубийства — отсутствие средств на похмеление. «Так все лучшие-то и уйдут. Одни мы, старые дураки, останемся». «Вы смеетесь, — горько сказал Эраст Петрович, — а в Петербурге и Варшаве, что ни день, студенты, курсистки, а то и гимназисты травятся, стреляются, топятся». «Смешно вам. Раскаетесь, Ксаверий Феофилактович, да поздно будет», — мстительно подумал он, хотя до сей минуты мысль о самоубийстве в голову ему никогда еще не приходила. Слишком живого характера был юнош. Наступила тишина. Фондорин представлял скромную могилку за церковной оградой без креста, а Грушин то водил пальцем по строчкам, то принимался шелестеть листками. «Однако и в самом деле ерунда какая-то», — пробурчал он. «Что они все с ума посходили? Вот, 2 донесения. Одно из 3-го участка Мясницкой части на странице 8, другое из 1-го участка Рогожской части на странице 9. Итак, в 12:35 в Подколокольный переулок к дому Московского страхового от огня общества вызвали околоточного надзирателя Федорука по требованию калужской помещицы Авдотьи Филимовны Спицыной. Временно проживает в гостинице «Боярская». Госпожа Спицына показала, что возле входа в книжную лавку у нее на глазах некий прилично одетый господин на вид лет 25 предпринял попытку застрелиться. Поднес к виску пистолет, да, видно, произошла осечка, и несостоявшийся самоубийца скрылся. Госпожа Спицына потребовала, чтобы полиция разыскала молодого человека и передала его духовным властям для наложения церковного покаяния. Розыск не предпринимался по отсутствию события преступления. «Вот видите, а я что говорил?» — возликовал Эраст Петрович. «Чувствую себя полностью отомщенным». «Погодите, юноша, это еще не все!» Остановил его пристав. «Слушайте дальше. Страница 9. Докладывает городовой Семенов. Это из Рогожской. В 11:00 его вызвал мещанин Николай Кукин, приказчик бакалейной лавки «Брыкин и сыновья», что напротив Малого Яузского моста. Кукин сообщил, что за несколько минут до того на каменную тумбу моста влез какой-то студент, приложил к голове пистолет, выражая явное желание застрелиться. Кукин слышал железный щелчок, но выстрела не было. После щелчка студент спрыгнул на мостовую и быстро ушел в сторону Яузской улицы. Других очевидцев не обнаружено. Кукин ходатайствует об учреждении на мосту полицейского поста, так как в прошлом году там уже утопилась девица легкого поведения и от этого торговли убыток. «Ничего не понимаю», — развел руками Фондорин. «Что это за ритуал такой? Уж не тайно ли общество самоубийц?» «Да какое там общество?» — медленно произнес Ксаверий Феофилактович. А потом заговорился быстрее и быстрее, постепенно оживляясь. «Никакое не общество, сударь мой, а все гораздо проще. Теперь и с барабаном понятно, а раньше-то было и невдомек. Это все один и тот же. Наш с вами студент Кокорин куролесил. Смотрите-ка сюда». Он встал и проворно подошел к карте Москвы, что висела на стене подле двери. Вот Малый Яузский мост. Отсюда он пошел Яузской улицей, где-то сейчас поболтался и оказался в Подколокольном возле страхового общества. Напугал помещицу Спицыну и двинулся дальше, в сторону Кремля. А в третьем часу дошел до Александровского сада, где его путешествие закончилось известным нам образом. «Но зачем? И что все это значит?» — всматривался в карту Эраст Петрович. «Ну, что значит, не мне судить? А как дело было, догадываюсь. Наш студент, белоподкладочник, золотая молодежь, решил сделать всем адьё. Но перед смертью пожелал еще нервы себе пощекотать. Я читал где-то, это американской рулеткой называется. В Америке придумали на золотых приисках. Заряжаешь в барабан один патрон, крутишь и бабах. Коли повезло, срываешь банк. Ну, а не повезло, прости-прощай. И отправился наш студент в вояж по Москве судьбу испытывать. Вполне возможно, что он не три раза стрелялся, а больше. Просто не всякий очевидец полицию-то позовет». Эта помещица, душеспасительница, да Кукин со своим приватным интересом бдительность проявили. А сколько Кокорин всего попыток предпринял, бог весть. Или уговор у него с собой был, мыл, столько-то раз со смертью сыграю, и баста, уцелею, так тому и быть. Впрочем, это уже мои фантазии, никакого... Фатального невезения в Александровском не было. Просто к третьему часу студент уже всю свою фортуну израсходовал. «Ксаверий Феофилактович, вы настоящий аналитический талант!» Искренне восхитился Фондорин. «Я так и вижу перед собой, как все это было!» Заслуженная похвала, хоть и от молокососа, была Грушину приятна. «То-то! Есть чему и у старых дураков поучиться!» Назидательно произнес он. «Вы бы послужили последственному делу с моё, да не в нынешние высококультурные времена, а при государе Николае Павловиче тогда не разбирали, сыскной, не сыскной, да и не было еще в Москве ни нашего управления, ни даже следственного отдела. Сегодня убийц ищешь, завтра на ярмарке стоишь, народу остраску даешь, послезавтра по кабакам». Без пашпортных гоняешь, зато приобретаешь наблюдательность, знания людей, ну и шкурой дубленой обрастаешь. А без этого в нашем полицейском деле никак невозможно. С намеком закончил пристав и вдруг заметил, что письмоводитель его не очень-то и слушает, а хмурится какой-то своей мысли, по всему, видать, не очень удобной. «Ну что там у вас еще? Выкладывайте». «Да вот в толк не возьму». Фондорин нервно пошевелил красивыми в два полумесяца бровями. «Кукин этот говорит, что на мосту студент был». «Ну, конечно, студент, а кто же? Но откуда Кукину знать, что Кокорин студент? Был он в сюртуке и шляпе? Его и в Александровском саду никто из свидетелей за студента не признал. Там в протоколах все молодой человек, да тот господин». «Загадка. Все у вас одни загадки на уме», — махнул рукой Грушин. «Дурак ваш Кукин, да и дел с концом. Видит барин молоденький в статском, ну и вообразил, что студент. А может, глаз у приказчика наметанный, распознал студента, ведь с утра до вечера с покупателями дело имеет. Кукин в своей ловчонке такого покупателя, как Кокорин, и в глаза не видывал», — резонно возразил Эраст Петрович. «Так что с того? А то, что неплохо бы помещицу Спицыну и приказчика Кукина получше расспросить. Вам, Ксаверий Феофилактович, конечно, не к лицу такими пустяками заниматься, но, если позволите, я бы сам...» Эраст Петрович даже на стуле приподнялся. Так ему хотелось, чтоб Грушин позволил. Собирался Ксаверий Феофилактович строгость проявить, но передумал. Да пусть мальчишка живой работы понюхает, поучится со свидетелями разговаривать. Может, и получится из него толк, — сказал внушительно. «Не запрещаю». и, предупредив радостный возглас, уже готовый сорваться с уст коллежского регистратора, добавил: «Но сначала извольте отчет для его превосходительства закончить. И вот что, голубчик, уже четвертый час. Пойду я, пожалуй, во свояси, а вы мне завтра расскажете, откуда приказчик про студента взял». Глава третья, в которой возникает зутулый студент. От Мясницкой, где располагалось сыскное управление, до гостиницы «Боярская», где, судя по сводке, временно проживала помещица Спицына, было ходу минут 20, и Фондорин, несмотря на снедавшее его нетерпение, решил пройтись пешком. Мучитель лорд Байрон, немилосердно стискивавший бока письмоводителя, пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок с визигой, купленный на углу Гусятникова переулка, не будем забывать, что вследственной ажиотации Раст Петрович остался без обеда, он резво шагал по чистопрудному бульвару, где допотопные старухи в салопах и чепцах сыпали крошки жирным бесцеремонным голубям. По булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми Фондорину было никак не угнаться, и его мысли приняли обиженное направление. В сущности, сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Ну, хорошо, Боярская на Покровке. Но ведь оттуда еще на Яузу к приказчику Кукину топать, это верных полчаса. Тут промедление смерти подобно, — расстравлял себя Эраст Петрович. Ну, прямо скажем, никакого преувеличения. А господин пристав казенного пятиалтынного пожалел. Ну, самому-то поди управление каждый месяц по 80 целковых на постоянного извозчика отчисляет. Вот они, начальственные привилегии. Один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности. Но слева над крышей кофейни, суше, уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась Боярская, и Фондорин зашагал еще быстрее, предвкушая важные открытия. Полчаса спустя, походкой понурой и разбитой, брел он вниз по Покровскому бульвару, где голубей таких же упитанных и нахальных, как на Чистопрудном, кормили уже не дворянки, а купчихи. Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Эраст Петрович поймал в самый последний момент. Она уже готовилась сесть в дрожки, заваленные баулами и свертками, чтобы отбыть из Первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображений экономии путешествовала Спицына по старинке не железной дорогой, а на своих лошадках. В этом Фондорину, безусловно, повезло, ибо, торопись помещица на вокзал, разговора и вовсе бы не получилось. Но суть беседы со словоохотливой свидетельницей, к которой Раст Петрович подступал и так, и эдак, сводилась к одному — к Саверий Феофилактович прав, и видела Спицына именно как Орина. И про сюртук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиблеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели из Александровского сада. Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. Сболтнул приказчик, не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве, выставляя себя перед приставом на посмешище. Бакалейная лавка «Брыкин и сыновья» выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден как на ладони. Это Фондорин отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку, ну, видно, от духоты, а стало быть, мог услышать Кукин и железный щелчок, ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не далее 15 шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет 40 в красной рубахе, черном суконном жилете, плисовых штанах и сапогах-бутылками. «Не угодно ли чего, ваше благородие?» — спросил он. «Никак заплутать изволили?» «Кукин», — — строго спросил Раст Петрович, не предвидя от грядущих объяснений ничего утешительного. — Точно так-с, — насторожился приказчик, сдвинув кустистые брови, но сразу же догадался. — А вы, ваше благородие, должно из полиции. Покорнейше благодарен, не ожидал такого скорого вашего внимания. Господин Околотошный сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидал-с, никак не ожидал-с. Да что же мы на пороге-то? Пожалуйте в лавку, уж так благодарен, так благодарен. Он поклонился и дверку приоткрыл, и еще рукой приглашающий жест сделал, мол, «милости прошу». Но Фондорин не тронулся с места, сказал внушительно: «Я, Кукин, не из околотка, а из сыскной полиции, имею поручение разыскать ту того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю». «Это Скубента-то?» — с готовностью подсказал приказчик. «Как же-с? Преотлично его запомнили. Страх-то какой, прости господи! Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружие к голове приставили, так и обмер. Ну, все, думаю, будет, как в прошлый год. Опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут медом намазано руки на себя накладывать? Ну, ты сходи вон к Москве-реке, там и поглыбже, и мост повыше, да и...»
«Помолчите, Кукин», — перебил его Ираст Петрович. «Лучше опишите студента, во что был одет, как выглядел, из чего вы вообще взяли, что он студент».
«Так ведь как есть Скубент, по всей форме, ваше благородие», — удивился приказчик. «И мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу».